В центре внимания.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «В центре внимания». Меня зовут Кристина Павлова. И сегодня мы с вами будем говорить о парфюмерии, об истории парфюмерии и о парфюмерном проекте Pure Scents, где участвуют незрячие люди, которые разрабатывают уникальные ароматы. Сегодня у нас большая компания. Представлю всех участников. Александр Глюк.
Да.
Александра.
Да, я тут. Я инженер-парфюмер, да, проекта.
Да, отлично. Екатерина Зинченко.
Всем привет, всех рада слышать.
Мария Ушакова.
Добрый вечер.
Анастасия Веслобокова.
Всем привет.
Александр Яшин.
Добрый вечер.
Знакомый всем вам и нам. Давайте вы кратенько расскажете, каждый чем занимается, чтобы было понятно. Александр, давай начнем с тебя, ты уже начала.
Да, я практикующий парфюмер, эвалюатор и еще по образованию химик-технолог парфюмерных и косметических продуктов.
Класс.
Чем я занимаюсь вообще по жизни?
Ну, сначала мы кратко, наверное, представим, кто чем занимается в парфюмерии, а потом уже поговорим и о жизни тоже. Екатерина Зинченко.
У меня, на самом деле, такая режиссерская роль в этом проекте, потому что я, в общем-то, выступила с этой инициативой, собрала команду и веду организационные моменты. То есть меня можно, наверное, назвать основательницей этого проекта.
Мария Ушакова, чем ты занимаешься?
Я занимаюсь непосредственно тем, что участвую в разработке аромата. Как и Саша, и Настя.
Прекрасно. Так что нас можно не спрашивать.
Замечательно.
Это очень удобно, на самом деле.
Да. Ну, а как вы вообще все познакомились? Как встретились вы?
Это очень долгая история. Мне кажется, лучше всего, если Катя расскажет, как она вообще придумала, как вот это все началось, что послужило толчком к тому, чтобы такая пестрая компания собралась.
О, прекрасно. У нас собралась самая лучшая компания, я счастлива.
Восхитительная, я тоже очень счастлива.
С вами, потому что мы на самом деле уже вот больше года идем в таком совместном творческом потоке, в таком понимании, в поддержке друг друга, что, ну, на мой взгляд, это просто уникальное такое сочетание личностей, которые так классно собрались в одну команду. Я нашла ребят с помощью open call, который мы выложили в социальных сетях, именно в разных группах для незрячих и слабовидящих. И у нас, наверное, вообще лучше начать еще до, когда появилась сама идея создания проекта Pure Scents. Это было пару лет назад, когда у меня была идея заниматься благотворительностью, филантропией, но я не могла понять, в каком ключе, в каком аспекте. Потом немножко пожила в Лондоне, и моя концепция благотворительности вообще тотально перевернулась с ног на голову, когда я узнала, что есть такая вещь, как социальное предпринимательство. И помимо этого, моя личная история, то, что я всю жизнь очень люблю запахи, и меня всегда манила парфюмерия, я думаю, как и всех участников нашей команды. Вот. Но я не относилась к этому серьезно. Потом у меня появилась возможность поучиться в парфюмерной школе, и в процессе этого обучения я еще больше поверила в эту идею. Потом у нас была такая встреча с еще одним нашим первым, скажем так, участником проекта. Его зовут Гриша. Ребята с ним не знакомы, потому что он был до. Но, в общем-то, при помощи Гриши мы как раз протестировали сам вот этот... саму идею того, что у незрячих людей обоняние усилено. Или мы больше на нем фокусируемся. Но, тем не менее, это действительно было таким прям очень важным и радостным открытием.
А как вы искали производство, площадку, где все это реализовывать? Это же все делается не на кухне, насколько я понимаю. Это же серьезное...
Да, мы все делаем по высшему разряду, насколько это можно сделать. То есть мы сразу пошли в производство, мы сразу стали делать все официально, легально. мы при помощи Саши, у которой есть уже большое количество контактов и опыта работы с разными компаниями, поставщиками, в том числе, мы собрали концентрат в Грассе. Это действительно, наверное, лучшее сырье, которое вообще можно найти, и разливаем все это в России на самом уже качественном заводе.
Вы заказываете сырье из-за рубежа или из каких-то российских заводов?
Нет, сырье все у нас импортное. И комплектующие тоже. То есть флаконы у нас из Англии, все напечатано там. Единственное, что мы производим в России, это коробки и крышки у нас из такого мягкого силикона, очень приятного на ощупь. Для нас это было важно. Вот, мы их делали на 3D-печати, и потом по прототипам уже отливали в Петербурге. Да.
Получается, ты нашла ребят, просто кинув клич в соцсетях, а вы все не были знакомы до этого?
Нет.
Мы не были знакомы. Мы с ребятами были знакомы очень шапошно. Каждый знал, что каждый существует, я так все-таки подозреваю. Настю я знал по школе, потому что у нас не такая большая разница в возрасте, мы как минимум друг друга видели там. Мы никогда там не дружили, не общались, но однако мы друг друга видели. А Маша, она, поскольку маленько старше меня, я просто знал, что она вот такая есть, и что, ну вот, просто есть человек, и никаких эмоций. Вот есть он, и вот есть еще один человек. А потом получилось так, что когда Катя нас нашла, она нам начала каждому звонить, задавать вопросы, что вот, а что ты хочешь, а что ты знаешь, а что ты ждешь, вообще, зачем тебе это нужно. И, насколько я понимаю, 60, по-моему, кандидатов было или что-то около того.
Больше. То есть у вас был еще кастинг.
Да, у нас был определенный.
Да, но кастинг, на самом деле, так получилось, что большинство людей, они сами с собой отпали, то есть не пришлось делать каких-то очень болезненных жестов и выборов, да. Просто собралась вот команда тех, кому это по-настоящему нужно. Нашел время доехать, кто сказал, что он готов работать долго, потому что я понимала, что это не вопрос одного-двух месяцев, и все-таки, когда ты вкладываешь время и разные другие ресурсы в обучение человека, то, конечно, тебе хочется с ним сохранять долгие отношения, и чтобы он развивался, а не просто создал там одну формулу и пошел дальше заниматься, потому что потерял интерес. Вот. После моего первого опыта для меня это было очень важным критерием, именно чтобы человек был готов на долгую работу в команде.
И мы долго много разговаривали, очень много долго обсуждали, встречались несколько раз. Потом долго думали, что же нам делать, и потом уже начали работать в лаборатории. У нас было хорошее подробное обучение на тему того, как вообще все создается, как с этим совсем работать, что такое парфюмерия, какая она бывает и так далее. И, в общем-то, в процессе мы притирались друг к другу, потому что когда ты видишь людей там раз или два в неделю, когда ты обсуждаешь с ними какие-то такие вещи, парфюмерия, ароматы, в принципе, они очень связаны часто с эмоциями. И поэтому, когда ты делишься какими-то эмоциями с людьми, они тебе постепенно становятся ближе гораздо, чем ты вообще даже и ожидал. И мы так стараемся сейчас уже, до того дошли, что мы стараемся как-то знать, как у кого дела, что у кого хорошего, что вот кто чем живет. Как-то так вот, я недавно сдавал, например, государственные экзамены, девчонки за меня переживали, как чего у тебя. То есть, как-то мы так... стараемся общаться не только как коллеги, но как люди прежде всего, потому что атмосфера очень важна, чтобы очень важно, создавалось что-то хорошее, чтобы из этого выходило что-то хорошее.
Александра, ты, поскольку технолог, ты участвовала в обучении ребят в лаборатории?
Частичным, да.
Расскажи, как это было? Не страшно было незрячих вести в лабораторию, где куча химикатов, все это наверняка опасно, все-таки есть же какая-то техника безопасности. Тоже.
Кстати, у меня вообще такого вопроса даже не было. Мне почему-то сразу было все комфортно. Очень понравились первые слова Саши, что спрашивай все-все-все вопросы, самые дурацкие и нелепые. И как сказать, мне все легко было и непринужденно, и очень нравилась реакция людей, всех троих нравится, и ну, а вещества, и вообще, ну, как сказать... Ну, мне... Я даже приносила специальные, как называется, приборчики, да, всякие парфюмерные подставочки, и все это было очень весело встречено, и все очень всем удобно показалось пользоваться даже такими парфюмерными предметами.
А какие там у тебя были ожидания, когда ты начала работать с ребятами, и оправдались ли они?
Ожидания. Ну, прям как таковых ожиданий каких-то не было. У меня был просто дикий интерес, потому что мне вообще все интересно, любой угол, ну, как бы, не странно прозвучал, любой угол зрения другой. То есть для меня это было просто как 4D открыть. И, ну, ожидание было просто вот такой опыт приобрести, так скажем.
И ты не пожалела, что решила работать с незрячими людьми?
Нет, ни капли, конечно, ни капли. У меня у самой расширилось мировоззрение, как раз вот эту 5D, 3D начала приобретать, и ощущение людей, которые не видят и которые живут обычно и не замечают много-много всего, это две разные вещи, и такой еще элемент, что именно скилл парфюмера и складывается из того, что ты учишься больше внимания обонятельной сфере, как бы, чтобы ты больше на это обращал внимание. А тут уже это все с нуля дано, грубо говоря, и это ничего развивать не нужно. И когда ты общаешься с человеком на той же вот этой обонятельной волне, это просто, ну, очень многого стоит. Там, грубо говоря, если как пример, что, я не знаю, там, молодому человеку своему я дам чего-нибудь понюхать, любой там компонент, готовые духи, там, просто там какой-нибудь апельсинчик, и будет очень простой ответ, там, типа, вкусно, невкусно, сладко, ну, ага. И все, и на этом как бы закончится все, вся реакция и прочее. А здесь все по-другому, как будто я уже общаюсь с парфюмером, который уже там нанюхал там много запахов, знает там всю палитру всех запахов на планете, и совсем как бы другой уровень именно обоняния.
Я вспоминаю, как поначалу Саша с Катей очень радовались, когда мы, допустим, слушали какую-то ноту, начинали ее обсуждать и выдавали целый поток ассоциаций, которые у нас есть, и целый поток вещей, которые могут так звучать, которые могут так пахнуть.
Да.
Это была такая вот доля удивления, а что, так бывает? То есть это не только мы вот такие, вы тоже такие, и вам что, ничего даже, ну, как бы не надо рассказывать. А иногда бывает так еще, что мы, допустим, что-то заметим, и потом девушки смотрят, и они понимают, что вообще, ну, мы правы, что мы действительно вот это увидели, заметили, хотя это, ну, как не очевидно. Особенно было интересно, допустим, сравнивать какие-то цитрусовые ноты, древесные ноты, потому что, ну, там столько всего интересного, но, казалось бы, чем может пахнуть там условный мандарин, да? Но ведь есть же абсолютно разные ноты, абсолютно разные компоненты, которые выглядят абсолютно по-разному. И когда вы собираете композицию, вы всегда ориентируетесь как раз на то, как это прозвучит уже и в самой композиции, но сначала-то вы ориентируетесь на то, как это звучит отдельно. И для нас, конечно, вот эта работа, она открыла целый мир, потому что мы, ну, я за себя, по крайней мере, скажу, я никогда не думал, что может быть все настолько многогранно, и что я фактически смогу вот так взять, сесть и что-то такое реализовать. Вот мне хочется вот это. И посидев, выбрав то, что мне надо из списка компонентов, я возьму и реализую. Для меня это всегда было такое волшебство, сказка, если хотите, какая-то. Вот, ну, что-то такое.
А как вообще происходит создание парфюмерии? Вы же не используете натуральные именно масла, там какого-нибудь того же апельсина, это же какое-то синтетическое сырье все-таки, или нет?
Микс.
Нет,
Здесь
нет,
микс.
нет, нет. Мы используем и натуральные, и синтетические. Вообще палитра парфюмера, она включает очень много компонентов. И более того, натуральное сырье не всегда дороже. То есть примеры там, синтетических компонентов, которые стоят больше, чем некоторые натуральные. Но и все-таки в современном мире действительно создать ароматы только натуральные или только синтетические, это ну, просто не так красиво, объемно получается, как их комбинация.
Давайте почитаем немножко чат. Нам в чате
Да, в
пишет
чате нам пишут, что
Елена.
вас
Во-первых.
благодарят за прекрасные ароматы. А Елена Огородникова пишет. Так, извините.
Что
Да, вот
сайт не
сегодня как
очень
раз
доступен.
попробовала на себе один из ароматов. Это очень ярко и необычно. Тут ребята советуют брать пробники, все сразу купить набором, потому что так проще будет определиться с ароматом. Как вы искали свое звучание? Каждый из вас. У вас есть индивидуальный аромат. У Маши, у Насти, у Саши, правильно?
Да,
Да.
конечно. У нас
Да.
линейка построена на том как раз, что каждый создает свою композицию, и она легкая, интересная, там, можно сказать, многогранная, но максимально не похожая на другую. То есть мы тут недавно с ребятами обсуждали и решили, что, в принципе, если человек захочет, то он может использовать всю нашу линейку как такой хороший парфюмерный гардероб.
Настя, как ты создавала свой аромат? Как происходил подбор нот?
Ну, во-первых, я отталкивалась от идеи, которая была заложена изначально, от состояния, которое нужно было показать и отразить в аромате. Во-вторых, есть компоненты конкретные, которые я обожаю, которые я сама ищу в парфюмерии. И скорее это все делалось, я всегда представляла, смогу ли носить это я, захочу ли я это носить и получить от этого огромное удовольствие, испытывать восторг. Иначе я вот бы не смогла. Если бы мне что-то не нравилось, вот, я бы не стала. Для аудитории, для большинства людей там, вот и бывает же наверняка такое, что создают аромат. Ну, вроде как я что-то сделал, но я сам это носить не буду, но я знаю, что это круто, популярно, и, наверное, люди этим воспользуются. В основном случае не так. В первую очередь я думала о том, что мне это должно прям очень нравиться самой. Вот так.
Коллеги, как у Маши, у тебя в голове была какая-то картинка, прежде чем ты начала создавать аромат, или ты просто начала как-то рандомно выбирать какие-то ноты и понимать, как что сочетается?
Прошу прощения, у меня связь тут немножечко прервалась. Это мне вопрос, да?
Да.
Ну, во-первых, да, во-первых, мы в любом случае отталкиваемся от идеи. Сначала мы выбираем то, что мы хотим изобразить, и только потом мы это изображаем. Когда Катя нам предложила на выбор несколько состояний, как темы наших будущих ароматов, у меня больше всего отозвалась тема свободы. И тогда, естественно, я стала думать о том, какие у меня это ассоциации вызывает, что для меня свобода. И у меня свобода ассоциировалась с утром, с ранним утром, в преддверии нового дня, когда у тебя есть какое-то время просто для того, чтобы наслаждаться этим моментом. Свобода ассоциировалась с воздухом, с открытыми окнами, ну вот дальше личная такая ассоциация. У меня это ассоциировалось почему-то с ранним летом, хотя совершенно не обязательно свобода — это прекрасное чувство, его можно испытывать и осенью, и зимой, когда угодно. Вот. Но тем не менее, бэкграунд был такой. Дальше был вопрос, как именно это изобразить с помощью компонентов. То есть, если это утро, если это открытое окно, если это чуть влажная после душа кожа, что это может быть, чем это может звучать? То есть, это озон, это роса, это легкие цитрусы. А если это раннее лето, то это в любом случае свежескошенная трава, это зелень, это сочная зелень. Если это город, как в моем случае это представлялось, то также нужно как-то изобразить городскую пыль. И для этого мы воспользовались пряностями. То есть, ну, в моем случае это кардамон, который символизирует вот это вот щекотание в носу легкое, которое может быть вызвано городскими, городским воздухом, да, городскими условиями. И таким образом, то есть уже стало примерно понятно, какие компоненты можно использовать. Дальше мы игрались с пропорциями и игрались с дополнительными вспомогательными компонентами, которые могли бы оттенить или усилить звучание одних нот, ну, или, то есть, как бы скруглить всю композицию, чтобы она звучала как духи, а не просто как набор компонентов смешанных.
Интересно, интересно.
Наша задача была просто сделать так, чтобы это можно было носить, потому что нишевая парфюмерия очень часто выглядит так, я думаю, коллеги не дадут соврать, что ты приходишь, ты слушаешь, и ты не понимаешь, как это можно унести на себе. Потому что, да, вот оно, вот там куча всего, много всего, ты слышишь много всего там, или слышишь какое-то что-то одно очень невразумительное, но ты не можешь себе представить, что ты это понесешь. А наша задача была в том, чтобы и женщины, и мужчины могли это носить, чтобы им было с этим хорошо, чтобы у них не возникало вопроса, зачем я это купил, потому что иногда такие вопросы, ну вот, у меня лично возникали в жизни. И хотели от этого избавиться.
Давайте расскажем для зрителей, которые не увлекаются, может быть, так парфюмерией, как все мы, что есть люксовая парфюмерия и нишевая. Чем отличается она друг от друга?
Даже больше, на самом деле.
Да.
Условно можно разделить, наверное, на три большие группы, но они тоже подразделяются. Есть парфюмерия, ну, скажем, как масс-маркет, да, это такая самая бюджетная парфюмерия. Это то, что продается там в недорогих магазинах одежды, там магнит косметику, такие вот в супермаркетах. Вторая большая группа, наверное, самая знакомая нам, именно потому что она наиболее разрекламированная, это люкс. Это сюда мы можем отнести ароматы, принадлежащие брендам одежды, например, ювелирным брендам, таким как Cartier, и также брендам... Не брендом, точнее, а звездам. Ну, когда какие-то знаменитости производят духи имени себя. Вот. И третья большая группа — это нишевая парфюмерия. И к нишевой парфюмерии также можно отнести, наверное, индия, как индепендент, независимая или артизанальная. Это та парфюмерия, которая вот прям крафтовая, сделана там, в лаборатории, как правило, не на заводе, которая продается только в каких-то... в небольших лавочках, где нет проблем с документацией, с контролем.
И все эти три категории в основном различаются ценой?
Не совсем, не только. Они отличаются больше, наверное, степенью распространенности и концепцией, которая вложена, конечно, ну да, качеством сырья тоже, скажем, в нише просто у парфюмера куда более широкая палитра, потому что он может использовать более дорогие компоненты, ну и, соответственно, это влияет на цену конечного продукта. Но если верить вот такой классификацию, которую дают сейчас парфюмерные выставки, то считается, что нишевый бренд должен быть представлен не более чем в 200 точках по миру. Но сейчас, конечно, это весьма такое условное деление. И вторая черта — то, что нишевые ароматы считается, что они должны быть ориентированы на фокус-группы. То есть если в масс-маркете, в люксе это очень-очень-очень большие исследования проводят на тему того, какой аромат зайдет конкретной категории населения. Там есть вот это гендерное деление и даже часто, ну, какие-то возрастные аспекты. Да? То есть это все прям очень сильно ориентировано на то, чтобы угодить желанию какой-то определенной группы людей. Вот. А ниша — это как бы одинаковые флаконы, нейтральный какой-то дизайн минималистичный, часто очень простые названия, там, например, просто по компонентам, ну, пусть это будет, там, не знаю, ветивер и пачули, что-нибудь такое. Вот. И, ну да, и то, что ниша, она как бы абсолютно самодостаточно, то есть это как объект искусства, не особо ориентирован на какого-то конкретного человека, поэтому не нужны фокус-группы, ну, то есть кому понравится, для того и этот аромат будет создан.
Да, то есть они могут смешать там условно какую-нибудь землю с солью, еще с чем-нибудь, и нормально это продавать, и кто-нибудь купит.
Да.
Главный концепт.
На самом деле, да, и еще здесь такой момент, то есть многие говорят и думают, что парфюмерия, допустим, нишевая, или там парфюмерия из масс-маркета, или парфюмерия люксовая, они вот обязательно должны быть, там, что-то быть должно хорошим, что-то должно быть плохим, что-то должно быть там средним. Абсолютно не обязательно, потому что и в масс-маркете, и в люксе, и в нише есть как очень слабые продукты, так и очень сильные, и как дешевые и интересные, так и дорогие и неинтересные. Поэтому не рассматривайте, ну, там, я не знаю, условный какой-то парфюм, который вы нашли где-то в магазине за, там, не знаю, 500 рублей, как то, что недостойно вашего внимания. И наоборот, не думайте, что если вы купили духи там за 15 тысяч или планируете их купить, то они будут просто восхитительны, прекрасны, просто куда деваться, потому что это может быть совсем не так. Это не всегда цена, не всегда статус, уровень бренда определяет то, что вы получите в итоге, скажем так.
То есть стойкость от цены не зависит?
Нет, конечно. Нет прямой зависимости.
Прямой зависимости нет. Там компоненты больше играют роль, там много чего. Ну, конечно, от компонентов зависит уже цена. Конечно, зависит от того, что делали с этими компонентами. Конечно, зависит от того, как это все производили. Вот от этого зависит обычно стойкость.
Концентрация.
Да.
Опять, можно взять дешевых компонентов высокой концентрации, можно взять, я не знаю, как Dior Poison, который продается, Poisson, который продается как парфюмерная вода, на самом деле концентрация исторически 7%, что является, ну, абсолютно туалетной водой, но потому что просто настолько мощные компоненты там использованы, что это просто не получается назвать какой-то легкой композицией.
За что мы в основном переплачиваем, когда видим там парфюмерию за 20 тысяч, 25 и больше, если мы говорим там про ту же нишу?
За бренд и концепцию.
За упаковку, за имя, за концепцию, за маркетинг.
За логистику. Очень часто.
Логистика.
Все равно, если это тебе доставляют откуда-нибудь из условной Австралии, ты вряд ли не заплатишь. И даже не столь за доставку, сколь за то, что это вот к тебе сюда, в твой магазин доехало, тебе магазин еще добавят.
Потому что
это где-то надо разместить, это где-то надо все организовать. Ну, в общем, там вот за это в основном.
Конечно, понятно, что если парфюм собран там в Китае, там китайская упаковка, китайские коробки, китайские флаконы, то он будет дешевле стоить, чем собранный в Европе. И даже чем в России, конечно. Потому что у нас такая тоже есть проблема, что у нас же не производят ни флаконы, ничего. То есть все, что мы привозим, мы собираем с разных стран. И у нас мы это можем просто соединить в одной упаковке.
Но в основном, заламывая ценник, многие компании говорят, что вот у нас такие прекрасные ингредиенты, натуральные. Какова себестоимость вообще ингредиентов в парфюмерии? Насколько они дорогие?
У нас очень, если
у
честно.
Нас, да, у нас дорого, а вообще очень разное.
У нас очень. Ну, потому что, когда мы приехали с нашими формулами производителя, нам сказали, вы уверены, что вы вообще это хотите? То есть это очень получилось дорого, но потому что у нас большой действительно вот натуральных компонентов. Но опять, у нас не было бюджета. То есть у нас три формулы стоят очень по-разному.
Я ездила в ГРАС непосредственно на производство, и там с местным парфюмером мы выбирали, вот еще дорабатывали каждый компонент. То есть кардамон, он же тоже разных видов, он тоже разного качества, он по-разному пахнет. И вот чтобы он пах именно как щекочущий там урбанистический пыльный запах, то мы подбирали его, соответственно, именно идее, не цене.
И потом у нас в городе же не было возможности посмотреть все компоненты. И поэтому Саша, съездив, она привозила нам, показывала, что вот, ребята, есть вот так, есть вот так, есть вот так. Ну, ваша концепция, ваша идея, выбирайте, что вы считаете вот правильным, неправильным, да, как с этим работать. Вот так, вот эдак и вот сяк. Это плюс ниши в том, что, как уже вот раньше сказала Катя, что у нишевого парфюмера у него всегда есть выбор, куда ему бежать, если ему позволяют, конечно, на это, ну, скажем, средства, возможности.
То есть просто ингредиенты купить в Москве не вариант. Нужно ехать во Францию, в Грасс, и там выбирать уже что-то, что и подходит именно вам.
Нет, почему? Компоненты купить можно. Ну, их можно, во-первых, заказать из той же Франции, но есть магазин, который называется «Дом ароматов», находится в Москве на Маяковке. Мы там снимаем офис на втором этаже. Вот мы буквально сегодня будем подписывать договор с ними. Там можно купить компоненты, попробовать с ними поработать. Но вопрос в том, что когда вы приезжаете на производство, вероятность того, что те компоненты совпадут с тем, что есть у них, она как бы, ну, такая весьма условная, да, и на производстве уже под вашу формулу, которую вы собрали здесь, вам предложат варианты из того, что сделано там. Ну, грубо говоря, вы пишете картину красками там ленинградского производства, да, старыми. Вы потом приезжаете в Голландию и пробуете там другую акварель. Ну, то есть, по сути, картину цвета-то можно подобрать. Но вопрос в том, что это занимает какое-то определенное время, это работа специального человека.
А как происходит создание формулы? Вы сидите с какими-то чертежами, с химическими, как это все происходит? Саш, наверное, к тебе вопрос больше.
Формула — это просто, как сказать, пропорциональная задачка, в которой есть 100%. Это 100%, как сказать, ароматических веществ. И из них, вот там, допустим, какой-то процент кардамона, какой-то процент каждого вещества. Потом это как бы стопроцентный собранный компаунд или как ароматическая композиция. Это как вот сердце духов, да, сердце парфюмерной воды. Потом эта формула еще усложняется вводом спирта и воды.
Разные пропорции.
Да?
В разных пропорциях.
Угу. Да, в разных пропорциях. То есть, чтобы тоже, да, всем было понятно, что парфюмерная вода состоит из спирта, воды и парфюмерной композиции.
Минимум. Ну, опять же, да, разные вещества, которые вводятся. Да,
но минимум, но да. Это самое простое. И вот как раз про русское и зарубежное вот хотел сказать, что то есть парфюмерные компоненты и ароматическую композицию мы делаем в Грассе, а вода и спирт русские, и сборка идет на русском заводе. То есть вот хотя бы что-то у нас есть.
Да, но у нас на самом деле очень качественный спирт. Вот. Единственный его, наверное, такой момент, как его особенность, то, что его нельзя пить, это денатурат, когда добавляют это специальное вещество, которое вызывает сильное отравление своего выпита.
Кто-то пытался?
Так что, заказав наш флакон, будьте внимательны. Да. Не стоит.
Внутрь лучше, спокойнее от этого не станет, потому что вы стареете и выпьете.
Ну почему не станет? Станет, только это уже будет вечный покой.
Да. Есть такой стереотип, что парфюмерия делится на мужскую и женскую. Насколько вы с этим согласны? Потому что сейчас есть такой подход, что вся парфюмерия, в принципе, является унисексовой, и вы сами выбираете, что носить.
Я думаю, что, конечно, парфюмерия является унисексовой, как и все что угодно, но просто наш социум, который очень сильно выстроен на культуре, чем продукт более какой-то нишевый, да, на определенную категорию людей направлен, тем он лучше продается. Ну, скажем, если есть детские духи, вряд ли взрослый человек пойдет пользоваться детскими духами. Но зато ребенок, приходя, видя что-то в такой специальной для него упаковке, он больше на это реагирует. И то же самое касается гендера. Потому что исторические духи гендерно-нейтральные. И более того, очень сильно от культуры к культуре меняется восприятие того, какие ароматы женственные, какие мужественные. Ну, скажем, в арабских странах или в Индии для мужчин носить розы или цветы — это абсолютно нормально, чего не представишь на русском мужчине.
Угу. И у вас в основном унисекс, вы не пытались делать именно женские и мужские ароматы?
Нет, такой задачи нет. Действительно, ну как человек себя увидит? Во-первых, во-вторых, все-таки кожа человека очень сильно дает очень сильный оттенок. Аромат, который на мне звучит сладко, на мужчине может звучать немножко даже прохладно, колюче, как-то мшисто.
Вообще куда-нибудь в кислоту уходить легко абсолютно.
Да. Кожа основном... очень сильно дает аромат.
Нашей задачей ведь было не создать аромат под конкретного человека, под конкретный возраст. Нам надо было передать ощущение. То есть, ну вот, допустим, моя задача была передать ощущение спокойствия. Да, мне надо было показать, как я это чувствую. Вот у нас есть осень. Для меня это вот такое самое, наверное, спокойное, меланхоличное время года. И вот я через опавшую листву, через запахи созревших там, я кое-где перезревших фруктов, ягод, через пряные ноты, через цитрусы, через древесину, через вот это вот все, сочетая это в формуле, мы очень много долго опять работали, чтобы это все было красиво, потому что важно было, чтобы ничто ничего не перебивало, чтобы это раскрывалось, чтобы это долго носилось, держалось. И вот мы делали именно то, что любой человек, если он захочет, сможет на себя, ну, если хотите, надеть, что он сможет с собой нести. Потому что, делая для какой-то конкретной аудитории, для какой-то конкретной группы, ты себя, в общем-то, ну, в какой-то мере ограничиваешь, потому что у тебя есть какой-то стереотип в голове, что там бабушки любят Красную Москву, а создам-ка я вот что-нибудь наподобие Красной Москвы, баба Клава из соседнего подъезда точно купит. А дедушки так там, не знаю, любят тройной одеколон. То есть, ну, условно там. А там, а девочкам непременно нравятся цветочки. И вот ты садишься за это. Мне, например, кажется, что это даже скучно, потому что ты никак себя не... Ну, не то, что никак себя не проявляешь, ты ограничен в какой-то мере. Но это мое
мнение. Слушай, но разве люк твоей парфюмерии масс-маркет не так создается? Все же смотрят на то, где что популярно.
Все равно ведь по-разному. Не всегда же так. До конца, мне кажется. Катя?
Я думаю, что сейчас мир просто уходит. Вообще сейчас снимаются какие-то отжившие себя каноны. Понятно, да, что люкс, он, скорее всего, будет дальше идти в этих же моментах. Но если мы посмотрим на историю парфюмерии, то были очень разные маркетинговые трюки, которые не особо прижились, хотя в какое-то время это был культ. Ну, например, было несколько ароматов для разных, для женщин с разным цветом волос. Но сейчас интересно. Это отпало. То есть, да, да, был... кого же это было? Это было не в Гетле, это было... Мне кажется, Тукати было. Где-то в 30-х годах они прям выпустили три аромата вот для рыжих, для брюнетов и для блондинок. Тогда казалось, что это абсолютно попадание. Сейчас мы вообще не подбираем ароматы по, там, по внешности, скажем так. Иногда даже наоборот очень интересно наблюдать, как человек хочет себя с помощью аромата уравновесить в некотором роде. Ну, потому что бывает, если хрупкая девушка-блондинка, которую на ней ты представляешь только какие-нибудь белые цветы, маршмеллоу и ваниль, а она выбирает какой-то очень такой холодный, немножко даже мужественный, может быть, шипровый аромат. И она тем самым становится как бы более серьезной в восприятии других людей, потому что вот эти обонятельные сообщения, которые мы отправляем с помощью парфюма, они считываются намного даже ярче, чем картинка внешности.
А как правильно подбирать аромат? Существуют ли какие-то правила подбора? Потому что мы в основном приходим в какой-нибудь ритуаль, смотрим там кучу, во-первых, ароматов, консультант дает то, что нужно продать, и ты выбираешь такой с дурной головой, скажем так, потому что уже одурманено всеми вот этими запахами, которые там намешались.
Я считаю, что аромат правильно в первую очередь подбирать, надо его надеть на себя. Это обязательный критерий, с ним надо пожить. То есть, как, когда появилась какая-то связь с ароматом, нужно понять, как он раскрывается на вашей коже, и лучше даже... Я очень рада, что сейчас появляется возможность приобретать сэмплы или отливанты, потому что ну, аромат желательно поносить в разном настроении, в разном состоянии. Если мы говорим про женщин, то в разные циклы, потому что очень сильно меняется восприятие. Вот.
Настя, а ты ходишь, всегда аромат выбираешь одна или с кем-то?
Я одна, я как-то... Это сложно с кем-то выбирать. Люди будут навязывать свое мнение. Это же мне носить. Сама, одна.
А как у тебя это происходит? Насколько тяжело незрячему человеку одному выбрать аромат? Ты же заходишь в магазин, там много стеклянных флакончиков и прочего-прочего.
Ну, у меня немножечко есть остаточное зрение. И, ну, даже если бы его не было, наверное, просила бы помощи консультанта не в том, чтобы он мне подсказал, что лучше, а просто чтобы предоставил мне, ну, там, не знаю, подвел меня к полочке и дал мне возможность самой все равно выбрать, потому что советы консультанта очень часто сбивают с толку, мне кажется. И обязательно на кожу тоже наношу. А на блоттерах, на бумажечках сложно все равно понять, как поведет себя аромат именно на твоей коже. Поэтому я все предпочитаю на коже. И лучше, конечно, не покупать вот прям мгновенно набрызгал и сразу, ой, все, я куплю. Лучше подождать некоторое время и увидеть, как проявит себя аромат.
Да, разносить.
И то есть нельзя, многие подошли, понюхали с флакончика, ой, не понравилось, все. А нужно и тестировать именно на коже, потому что в основном раскрытие аромата зависит от типа кожи.
Но если сразу не понравилось, если сразу не понравилось, то, наверное, нет смысла на кожу наносить, если прям вот мгновенно негативная реакция, зачем над собой издеваться?
А мне кажется, с флакончика вообще непонятно.
И с флакона очень деле, часто непонятно, на флакон, самом деле. Или понятно, но не то.
Флакон, да, это совсем. Потому что все-таки на блотер, когда вы делаете пшик, вы слышите верхние ноты тоже. А во флаконе, когда вы слушаете просто какие-то остатки от капли на пульверизаторе, то там...
Если она вообще была.
Не-не, конечно, на блотер надо, но если на блотере не нравится аромат, то я не вижу смысла его наносить на кожу.
Он вряд ли вам понравится и раскроется лучше, чем вы слышали его на блоттере.
Да, если на блоттере нравится, тогда имеет смысл нанести на кожу, послушать, как он дальше будет раскрываться, и тогда уже для себя понять, действительно ли он нравится или нет. Очень... Может быть, он еще больше понравится.
Очень хорошо, когда вы идете в магазин, если у вас уже есть какой-то опыт, вот если вы брали до этого какие-то парфюмы, запоминать, записывать куда-то их названия, вот что вам нравилось, да, именно, идти куда-то на фрагрантику, на какие-то другие сайты парфюмерные и смотреть, что за ноты, собственно говоря, присутствовали в тех парфюмах, да. И вы можете чисто теоретически, это не везде работает, потому что не везде консультанты понимают, что ты вообще имеешь в виду, когда ты их спрашиваешь об этом, но кое-где можно задавать такие вопросы, а вот покажите мне, где вот есть ноты такие, такие и такие. Есть вероятность, что если ты не совсем Летуаль, а что-то вот, ну, поприличнее, чем Летуаль, вам, может быть, даже что-то покажут, расскажут, объяснят. Либо на основании ваших предпочтений, сейчас большинство каталогов сетевых и не сетевых разных всяких магазинов предлагают возможность выбирать, в общем-то, хотя бы даже по семействам, ну, хоть как-то вот, да, определяться, что вы хотите, шипровые вы хотите, там, акватические, какие, что вам хочется. И, по крайней мере, на основании этого вы уже можете составить себе список, прийти в магазин, сказать, я вот хочу вот это, вот это, вот это, покажите мне. Вы, по крайней мере, не будете носиться мимо полок с криками «Ой, где же тут моя прекрасная малинка?» Вот, а вокруг розы. И, ну, в общем, вам будет хоть капельку проще. Но,
в нашем случае носиться мимо полок очень опасно для полок и для нас.
И увлекательно. Просто дело еще вот в чем. Когда ты будешь что-то выбирать вот таким образом, с другой стороны, у этого есть и негативная такая история. Если ты что-то выбираешь, есть большая вероятность, что ты не обратишь внимания на что-то другое. И бывает так, что тебе что-то другое тоже может очень даже понравиться. Такое случается.
Я полностью согласна с тобой, Саша. Более того, у меня самой очень часто в жизни были моменты, когда мне кажется, что мне нравится какая-то нота, но по факту мне нравится не нота, мне нравится комплексная композиция, и она вот красива сама по себе. И может быть такое, что мне, например, нравится 90% нот в этом аромате, но есть какая-то одна, которая меня очень сильно раздражает. Ну, например, я не знаю, анисовая нота.
О, божечки, я тоже не люблю.
А как научиться определять ноты вообще? Потому что многие же просто смотрят, ну да, приятненько пахнет, надо брать. А как различать ноты?
Это же не факт, тоже не факт, что надо прям этому учиться. Это навык, но это на самом деле нота. Это образ, который есть в вашей голове. Надо понять, что нота — это не состав композиции. То есть один человек, есть компоненты, которые в сочетании с другими звучат в одном случае как роза, в другом случае как красные ягоды, в третьем случае, я не знаю, как темное вино. И вот что ты тут поделаешь? То есть это один и тот же компонент, но нота — это как бы... Ну да, это образ. Я бы сказала, что это образ.
И каждый воспримет по-разному ведь его. Да. Вот еще в чем дело. Сколько раз было случаев, нам пишут люди, говорят, вот вы знаете, мы купили у вас, допустим, там, Freedom, условно говоря, и ваш Freedom так сильно пахнет там чем-нибудь, допустим, мы вот там услышали дым, или мы там услышали там вот еще что-нибудь, ну, вот не далее, как сегодня, звонит мне девушка, говорит, то вы знаете, спасибо вам большое, вот все очень хорошо, но вот у вас не заявлено в нотах, а вы заявите, потому что во Freedom я услышала дым, и я хочу, чтобы у вас в нотах это было заявлено. Я говорю, ну, пардоньте, это же настолько индивидуально, что неизвестно, что ты услышишь, серьезно, потому что есть духи, я не назову сейчас марку, потому что ну, мне настолько поплохело, что я решил даже и не запоминать, но есть реально марки, причем абсолютно разных уровней, определенные ароматы которых у меня, например, вызывают полное ощущение, ну не знаю, там, какой-нибудь общественной, пардоньте, уборной или еще чего-нибудь. А есть люди, которые это с удовольствием носят, которым это восхитительно просто нравится. И, ну, это просто ощущенческая очень такая модель. Вот подойдет тебе или не подойдет, понравится,
не нравится. Ноты — это точно не объективная...
Да, как сказать, не истина показать. В последней инстанции. Да, да, это у каждого субъективно.
Все у нас в голове.
Да. А насколько корректно покупать ароматы в подарок? Потому что многие же тоже хотят, например, сегодня порадовать кого-нибудь, друга или еще кого-нибудь, коллегу, возможно, и думают, ну вот куплю вот это, потому что мне советуют, ну...
Наши корректно, потому что у нас есть набор правничков.
Ну, вот набор
ваших ароматов. Вашему другу или коллеге понравится
что-нибудь. Я согласна, что это намного легче и приятнее, когда ты покупаешь набор миниатюр в подарок, и человек может выбрать то, что ему... Ну, там уже точно, скорее всего, что-то ему понравится. Mm-hmm. Если говорить о больших флаконах, это сложнее, но опять, насколько человек привередлив, насколько вы знаете его вкус. Есть такие люди, которые просто нравятся разные духи. Им вообще как бы, ну, достаточно нейтрально, спокойно не относятся. Мне, насколько я помню, ни разу никто не дарил аромат, который я бы прям полюбила, честно. Попаданий не было. Mm-hmm.
Коллеги, а вот у меня как раз было наоборот. Однажды мне подарили туалетную воду. Я уже не помню, как она называлась, но смысл был в том, что я понимаю прекрасно, что я бы сама такую точно не купила, но я потом в нее просто влюбилась и носила ее с удовольствием, пока весь флакон не закончился.
У меня есть лучший друг, которому нравится решительно все. То есть, вот действительно, что бы я ему не показал, что бы я ему не привез, он говорит, ну, слушай, ну, это прям классно, и вот это мне нравится, и вот это, и вот это. Нет, есть то, что ему нравится больше, есть то, что нравится меньше. Я примерно понимаю все-таки то, что может ему наиболее понравиться. И вот, наверное, знаете, человека надо все-таки, чтобы дарить, надо все-таки хорошо знать. Да, да? Да. Потому что да. Можно очень попасть в просак, если вы что-то купите не то. Духи – это ну, индивидуальная очень история. И особенно, ну, наверное, в данном случае хочу сказать, да всем, наверное, и парням, и девушкам, вы когда думаете, что вы покупаете кому-то духи, вы должны, ну, максимально быть уверены, что человеку это зайдет. Потому что есть случаи, и они довольно часты, когда ты потом оставляешь это на полке. Сколько раз мне дарили, допустим, духи, вот у меня сейчас даже стоит пара флаконов, я не знаю, куда их деть. Честно. То есть я их и сам никому не подарю, потому что, ну, мне просто вот, ну, оно настолько не то что отвратительно, а оно какое-то вот, ну, никакое. То есть это вот даже и стыдно подарить. Ну, мне лично, человеку, было бы это стыдно. А человек просто, ну, у него, может быть, ему кто-то подарил, он передарил. Не делайте так лучше. Лучше узнайте хорошо человека, потом дарите.
В любом случае, духи — это не то, что должно быть там официальным подарком, который делается, я не знаю, там, дальним знакомым.
Или... От сердца к сердцу должно быть.
Да, все-таки какой-то такой момент личного.
Мне тоже так кажется. Я думаю, что если... если хочется подарить духи в подарок, может быть, лучше тогда выбрать какие-то ароматические свечи для дома, красивые, там такие бывают прекрасные. Или, может быть, действительно, ну, те же диффьюзеры. Ну, то есть что-то такое более нейтральное. В пространстве оно как-то легче воспринимается, чем, ну, все-таки парфюм — это очень такая личная вещь, это имиджевая история, и близким, да, близким, мне кажется, подобрать можно, но опять зависит от того, насколько вы знаете человека, насколько вы хорошо чувствуете. Или если у вас вкус попадает.
В общем, и насколько вы готовы к тому, что человек это не будет носить. Потому что вообще, покупая, вы должны осознавать, что человек может это не носить. То есть будьте готовы к тому, что он начнет, например, брызгать этим свой дом. Но сам он носить это, может быть, и не
собаку.
Будет.
Шторы, шторы. Самый убойный метод.
Идти с человеком в парфюмерный и после того, как он определит, ему это приобрести. Вот лучший подарок.
Но на самом деле у нас в проекте, когда тут был... Что это, Кать, был? Новый год, по-моему, или что? Когда? Нам девушки подарили наборы очень интересные. Там тематически все это было сделано на разных интересных миниатюр. И у нас у всех, вот кто эти подарки, кто эти наборы получил, мы некоторые вещи для себя, допустим, открыли впервые, и что-то нам понравилось, наверняка что-то меньше понравилось, но мы поняли, что мы потом купим, допустим, себе. Если вы сомневаетесь, понравится или не понравится, потратьте те там, ну, условные там несколько тысяч, вот, которые вы бы потратили на один флакон, потратьте лучше на набор. На максимально, может быть, разнотематический набор. Или, ну, их много сейчас делают, и много всяких проектов, которые этим занимаются, вот этими парфюмными боксами. Ну, лучше вот так сделайте. Я думаю, что позитивный отклик, он будет гораздо больше, потому что вы дадите человеку возможность максимально попробовать много-много-много всего разного. Это интереснее, чем получить один аромат, разочароваться в нем и ходить потом такой, Глаш подарил мне ерунду, больше не приму от Глаш парфюма. То есть, ну вот, мне кажется, что это очень, очень интересный такой выход из ситуации.
Ну а потом еще есть такой момент, что любой аромат, он может быть уместен, а может быть неуместен. И вот такой стереотип, который часто раньше встречался о том, что вот нужно выбрать себе, особенно для женщин, да, выбрать себе аромат на всю жизнь, и всю жизнь пахнуть лавандой. Ну, я не знаю, наверное, для кого-то это подходит, но в общем целом это так скучно. И в любом случае можно выбрать что-то подходящее для работы, что-то подходящее для выхода, что-то подходящее для отдыха. И таким образом и разнообразить свой ароматный кругозор и быть немножко, разным. Ну, например, да.
Тут Регина просто пишет, что у нее уже ей некуда ставить. У нас просто в чате Регина пишет, что вот я вот уже вот отдаю иной раз ароматы, просто потому что уже ставить некуда. Регина, наш человек, все хорошо.
Но опять-таки выбор сэмплов и маленьких всяких флакончиков эту проблему решает.
Да.
Согласна. Насколько... Я с парфюмерной выставки провезла гигантскую коробку, до сих пор все не переносила на себе. Там просто, не знаю, 200 ароматов маленьких по 2 миллилитра. Действительно очень удобно. Кстати, для тех, кто сильно за минимализм или страдает, что у них есть какие-то духи, которые им не нравятся, сейчас уже есть несколько сайтов. Они, конечно, не очень там приятно оформлены, но они работают. Это парфюмерные форумы и всякие обменники, где можно продать свои духи, там, ну, хоть полцены или еще как-то. Но это здорово, просто потому что у вас аромат на полке стоит и портится, а кого-то он может порадовать.
А как не нарваться на подделку? Ведь там вполне на форумах могут продать что-то не то.
Ну, там на самом деле есть, как правило, рейтинг у людей, и все-таки, ну, если хоть немножко разбираться, аромат можно понять. Плюс есть бренды, которые в принципе не подделывают. Ну, то есть, конечно, подделывают люкс, но если мы говорим про нишу, то в большинстве своем там подделок меньше. Ну, если это, конечно, не Том Форд, не такие бренды.
Их насколько можешь вообще корректно носить подделки? Потому что многие не могут себе позволить какой-нибудь там люкс за 1008, например. И покупать что-то в переходе за 1000 рублей, довольны и счастливы. Что вы
Вот я хочу сказать про подделки. Что понимать словом подделка? Если это именно переход и, ну, какое-то место, не предназначенное покупки парфюма, то там покупать совершенно точно не стоит, потому что тут дело не в том, что будет аромат плохой, а дело в том, что само сырье и спирт может быть опасен для жизни. Это первое. А второе, любой парфюмерный продукт, купленный в сетевом магазине, даже за маленькие деньги, там, пусть даже там будет написано, там, я не знаю, императрица, но, грубо говоря, можно это тоже назвать подделкой, но тем не менее он как бы будет как минимум не опасен для жизни, и можно будет его наносить, ну, а уж как он пахнет, это уже другое дело, это нужно его послушать.
Да, я смотрела интересный выпуск на YouTube-канале Духи РФ, где как раз всякие блогеры парфюмерные сидели, слушали подделки, и там были случаи, когда, ну, людям действительно так называемая подделка больше нравится, чем оригинал аромата. Ну, то есть, по факту, они даже могут быть сделаны из подобного сырья, потому что сырье, которое люксовые производители тратят на производство, оно просто, ну, оно копеечное. Оно очень-очень-очень-очень дешевое. И тут, ну, несложно, скажем так, пересобрать эту формулу на подобных компонентов.
Обратимся к чату. Елена Гродникова спрашивает, а мужские духи тоже называются духами?
Вопрос филологу, Александр.
Да тут на самом деле корректно, мне кажется, это просто все называть парфюмерией, потому что у нас же есть туалетная вода, есть парфюмированная, парфюмерная вода, у нас есть одеколон, и вот в этом хорошо бы разбираться. А все это,
давайте
это...
расскажем, чтобы люди немножко больше...
Да, расскажите, да, чтобы было понятно.
Ну, существует несколько таких, я не буду сейчас, надо посчитать, сколько категорий концентрации, то есть самая высокая концентрация — это как раз духи или парфюм, то, что парфюм, да. Это у нас идет, Саш, скажи, чтобы я не ошиблась, ну, где-то от 20, наверное, да? 20-25?
Да, больше, да, 20% ввода.
Больше 20%, ну, да, больше 20% это уже идет парфюм. Парфюм. Но это, как правило, духи. Это то, что продается в очень небольших упаковках. Ну, то есть я редко видела духи больше 30 мл. Это часто бывает и 10-20. Вот. Это супер такая концентрированная штука, которую наносишь, и там и пропахивает все. Ну, то есть машина, квартира, муж. Там, ну, действительно очень концентрированная вещь. То, что... Да, в современном мире это уже не пользуется.
Это лайфхак. Что делать, если муж плохо пахнет? Просто покупаешь духи. Ложишься рядом с ним, и муж пахнет хорошо.
Муж просто убегает потом.
Это вероятнее.
Ну, то муж помечен уже нашими духами. А вторая концентрация, если мы идем в сторону умывания, да, это идет уже парфюмерная вода. Вот, это где-то от 15%, но в России даже меньше пишут, что это парфюмерная вода. Вот, потом идет туалет, туалетная вода, это где-то, ну, там, от 5 до 15%, скажем так. И все, что около 5%, там, от 3 до 5% это одеколон, легкая концентрация, но... Должна признать, что существуют бренды, которые делают концентрацию одеколон, но с достаточно концентрированными компонентами, и это звучит действительно как прям парфюмерная вода, такое бывает. Например, Тилья Колонь так делают, у них есть такие. Или Джо Малон знаменитый, это тоже все одеколоны. Вот. Ну и самая такая небольшая концентрация — это мисты, спреи для тела и дымки для волос.
Хорошо, что... Что еще раз?
Это еще называют eau de fraîche, ну, а, если по-французски, или fresh просто по-русски тоже можно встретить такое наименование.
Вот он, друзья, исчерпывающий гайд, теперь вы знаете, чем отличается парфюмерия.
По сути, это просто все парфюмерия. То есть, если вы хотите как-то это называть, то вам надо знать концентрацию формулы. Да, вот вы, я купила себе... Или там, я купил себе, и дальше вы говорите одеколон, туалетную воду, там, что вы себе купили. Но ни в коем случае не называйте духи, там, парфюмерию, да, не говорите, что это все духи или что это все там туалетная вода. Это просто парфюмерия. Если вы не знаете, как это называется, вот у меня есть, ну, сейчас модно, многие говорят, что вот у меня есть аромат. Вот аромат такой-то, такой-то, от такого-то бренда, и вы тогда не ошибетесь и как бы не попадете в неловкую ситуацию, когда выясните, что вы это думали, что у вас тут туалетная вода, а у вас бац и одеколон.
Да, надо быть аккуратнее с этим. Роман Кедров вас спрашивает, а как можно попасть к вам в проект, поучиться и поработать? И можно ли?
Я думаю, что можно. Я думаю, что мы открыты. Ну, как бы у нас сейчас сформирован состав, на наши нынешние запросы хватает, но я уверена, что при масштабировании, при желании, конечно, хотелось бы, чтобы у нас команда росла и чтобы вообще проект этот был интернациональным.
А что нужно человеку, чтобы стать парфюмером, ну или работать с вами? Просто желание или какие-то навыки?
Ну, честно скажу, как бы, конечно, мы все-таки обращали внимание на обоняние. У ребят исключительное обоняние, с которыми мы работаем. Хоть они все скромные, когда они заполняли анкеты, все написали, что у них... Ну, я оцениваю свое обоняние на 5-6 баллов, но, однако, там, факторный тест они сдают лучше, чем выпускники школы, где я училась. Хотя у нас все были профессионалы, но просто потому что... Я это потом уже в дальнейшем связала с тем, что у ребят очень яркие, сильные ассоциативные связи на уровне... Ну, синестезии, скажем так, то, о чем мы вот сегодня говорили, там какое-то время назад говорили, то есть когда очень много ассоциаций и тактильных, и разных других... Там, конечно, идет уже другого уровня развлечения аромата. То есть ребята очень классно выделяют компоненты. Они очень, очень хорошо их узнают.
Это как-то от природы талант или можно его как-то развить?
Мне кажется, все и от природы и развить. Ну, то есть это комплекс какой-то. Но, конечно, у незрячего человека больше просто внимания идет на запахи. Правда.
Здесь, мне кажется, опыт просто должен быть определенный. То есть вот что я, что девушки, мы очень любим парфюмерию. Мы много всего пробовали даже до прихода в проект. И приход в проект нам позволил узнать и попробовать еще больше. И основная, наверное, задача, если вы хотите к нам прийти, не то чтобы в чем-то прям супер разбираться, да, вот прям отличать там что-то, знать что-то, но иметь большой опыт, в принципе, попробованных вами ароматов, понимать, ну, что такое, что к чему примерно хотя бы относится, что да, такое ну, ниша, ну, иметь какое-то что-то за плечами.
Да. Нанюханность это называется.
Ну, да. Быть профессиональным нюхачом. Потому что это сложно, на самом деле. Потому что вот когда мы собирали формулы, когда мы только начинали, и когда мы учились, это такой, на самом деле, это кажется, ой, да я сейчас сяду, и я тут сейчас все разберусь и пойму. А у нас были большие, длинные, в общем-то, уроки, занятия, когда мы сидели и разбирали одну группу компонентов, и мы понимали, что мы... Ну, по сути, там, разобрали из этого всего, там, 15-20%, а вокруг еще не паханное поле, и мы понимаем, что мы, конечно, что-то знаем, но надо расти, и уже когда перед нами вставала формула, которую мы должны делать, мы уже лезли, ну, дальше, скажем, в какую-то конкретную тему. Но мы понимаем, и сейчас все, что... Фактически обучение наше не закончило, не закончено, оно никогда не закончится. Конечно. Потому что всегда есть что-то новое, всегда есть то, что ты
Сдаются
не знаешь.
Новые да. компоненты постоянно.
Новое аккорды сырье. Опять те же.
Настя и Саша, а как вы, что вы делаете на производстве? Вы смешиваете компоненты или просто подбираете, и дальше уже все происходит без вашего участия? Давайте Настю послушаем.
Подбираем то, что мы бы хотели увидеть в данном аромате. То есть, допустим, вот у меня есть идея, была идея аромата на тему вдохновения, и я, допустим, обожаю мяту. Я, в принципе, вдохновение обожаю мяту. Во всем, везде я люблю запах мятной зубной пасты, люблю запах самой свежей мяты. У меня это прям вот любовь бесконечная. И мне вот хотелось, чтобы обязательно в моем аромате была мята. И тем более она у меня ассоциируется у самой с моей идеей вдохновения. И я себе представляла вот эту идею мятного чая с ягодами. Я себе идею представила, так как до этого обучения у нас, ну, как бы, проходило и еще будет проходить, многие компоненты я узнала. И мне захотелось представить себе, как это все будет выглядеть. И из того, что я уже знала, я могла говорить вот Саше, парфюмеру нашему замечательному, какой компонент я хотела бы здесь видеть. И потом уже путем, ну, естественно, все это смешивалось. И я уже, мы уже решали все совместно, насколько оно хорошо это сочетается, смотрится, ощущается. Ну и, соответственно, так постепенно складывались компоненты в единую картину. Нет, сама именно вот смешивать, нет, не смешивала.
Ну, это и не очень возможно, на самом деле, сделать, если ты не видишь, потому что нужна довольно мелкая дозировка и доступных устройств, которые могли бы помогать вот так вот все это делать не в бытовых условиях из серии «смешаю я себе что-нибудь и как-нибудь», а уже на более профессиональном уровне. Ну и фактически вот таких девайсов, которые бы помогали незрячим чисто вот самим это делать, нет. И еще здесь такой момент. Вот опять, сколько времени проходит до той поры, пока ты, собственно говоря, получишь готовую формулу? Это же очень долго, и поэтому Саша, она выступала и как технический специалист, да, но и как человек, готовый с нами над этим, надо всем долго-долго работать. То есть ее опыт сочетался с нашими желаниями и с потребностями, и с какими-то уже знаниями. И мы могли вот в таком тандеме все это делать. Причем у нас были случаи, когда мы сидели довольно долго над просто подбором конкретного одного компонента. И мы могли не иметь возможности подобрать его, допустим, неделю. Вот мы сидели неделю, и мы думали, так, вот здесь вот это или вот то. И на самом деле это очень такой труд, который нельзя просто, ну, я не знаю, там, сидеть дома, наливать у себя где-то там ароматические масла и считать, что ты вот, все, ты эксперт, ты молодец. Мы не эксперты, и никто не эксперт. Это надо просто сидеть и долго-долго, кропотливо работать, чтобы что-то из этого, ну, получилось. И, собственно, благодаря Саше, благодаря Кате это вообще получилось реализовать, потому что иначе мы бы вряд ли что-то смогли сделать сами и быстро, скажем так.
А сколько времени уходит на создание одного парфюма примерно?
Очень вот если вопрос. Да, если про что говорить, про концентрацию.
От идеи до формулы.
Очень по-разному.
Да. От идеи до флакона.
Да, скорее от идеи до флакона.
Ну, у нас почти полтора года ушло.
Потому что очень долго шел процесс подбора, очень долго мы решали, у нас же было тестирование, мы забирали эти формулы какие-то промежуточные домой, мы носили, мы показывали знакомым, причем мы брали иногда формулы друг друга, отдельно девушки Саша и Катя, они тоже носили, смотрели, показывали, мы понимали, ага, этого много, надо убрать, и вот пока мы довели это до совершенства, как вот нам показалось, да, это было очень долгий процесс. Казалось даже, наверное, что не выйдет ничего из этого.
Конечно, у меня лично ушло на организацию всего, то есть на производство, упаковки, договора и большое время. То есть я думаю, что наша следующая формула года служим от идеи до производства, потому что у нас уже есть дизайн, у нас уже есть флаконы, там это будет вопрос того, как просто перезаказать и собрать заново. Вот. Ну да, на создание бренда ушло поработать.
После смешивания всех компонентов они как-то подвергаются термической обработке или просто они где-то стоят все на месте?
Выстаиваются. Они выстаиваются. Ну, где-то 2 недели. Идеально 14 дней. И потом еще фильтруются, потому что у нас большой вот эфирных масел, и они, к сожалению, дали такой осадок, их пришлось еще фильтровать дополнительно.
Роман спрашивает, как с вами можно связаться, но я думаю, что в соцсетях, да?
Я указал, в принципе, в нашем чате электронную почту, на которую можно написать. Роман пишет, что он ароматерапевт с 10-летним стажем. Ну, это очень интересно. Но единственное, что у нас еще стоит географический вопрос, потому что мы-то все в Москве, и надо будет тогда решать, если кто-то из регионов захочет к нам присоединиться, как это регионально решить. Потому что у нас были всякие идеи, проекты там и так далее, но пока наша основная задача немножко в другом. Мы сейчас развиваемся, это все готовится, и мы сейчас, ну, можно сказать, увлечены подготовкой новых идей и продажами того, что у нас получилось. И я не знаю, насколько скоро, наверное, это даже лучше, может быть, Катя скажет, я не знаю, насколько скоро мы сможем... Ну, позволить, что ли, себе вот экспансию какую-то в регионы, создание каких-то школ, я не знаю, как это назвать, ну, вот что-то такое.
Да, это пока непредсказуемо, действительно, то есть нужно развиться.
Угу. Говори.
Нет, я закончила.
Ладно. А когда ты создавал, когда у тебя эта идея родилась в голове, это же модель социального бизнеса.
Да.
Рассчитывал ли ты на какую-то прибыль? И насколько свои ожидания оправдались?
Ну, честно скажу, нет, я не рассчитывала на какую-то прибыль, потому что у меня вообще другая система ценностей, координат. Но, конечно, я сейчас понимаю, мы сейчас ищем человека в команду, вот буквально сегодня моя помощница выложила вакансию, то, что мы ищем человека, который возьмет на себя цифры, KPI и бизнес-процессы, потому что, ну, я творец, я идеолог, мне очень важны вот эти смыслы, красота, я очень люблю рассказывать про этот проект, и я всю душу в него вкладываю, то есть, конечно, для меня это не про коммерцию, то есть, поверьте, есть тысяча других способов этот же бюджет вложить в много каких-то заведомо успешных дел, но это не для того, вообще не для того. Но, конечно, мне очень хочется, поскольку у ребят есть процент с продаж, и хочется, чтобы мы, ну, чтобы наши ароматы нравились людям, и как какой-то логичный взаимообмен это было там, успешно с точки зрения там, окупаемости всего такого. Но это не самоцель.
Ну, это очень круто, очень вдохновляюще. Поэтому я желаю вам удачи. Надеюсь, что у вас все получится. Реализовать все свои желания, мечты и амбиции. Сегодня с вами был парфюмерный проект Pure Sense. Его прекрасные участники. Екатерина. Катя.
Спасибо вам всем большое. Я очень рада всем, кто здесь присутствовала, за то, что вы создали такую уютную, комфортную атмосферу. У меня такое ощущение, что мы просто посидели за чашкой чая и пообщались. И очень я рада, что у наших зрителей и слушателей сегодня появился какой-то отклик. Возможно, они захотят что-то нам тоже сказать. Пожалуйста, мы очень открыты к любой обратной связи. Мы также идем навстречу, предоставляя специальные условия продаж для людей с разного рода инвалидностью и другими вопросами. Вот, поэтому пишите, это у нас все предусмотрено. И, конечно, я очень рада и благодарна каждому из нашей команды и из вас, что вы нас пригласили. Мы все нашли время для этой встречи.
Спасибо, Мария Ушакова. Маша?
Маша?
А, да. Я просто не сняла с мьюта и продолжила говорить. Хочу сказать всем выразить благодарность за интересный эфир, за то, что мы замечательно пообщались, и хочу всем пожелать слушать парфюмерию, слушать аромат, не слушать консультантов, а слушать свои ощущения и выбирать то, что вам нравится, что будет вас радовать.
Да, спасибо большое. Александр Глюк.
Саша, тоже выключи микрофон.
Саша?
Саша, включи микрофон.
Слышно? Да, там слышно.
Да, я очень тоже рада со всеми поговорить и открыть какую-то тайну завесы парфюмерного мира. Тоже вообще рада со всеми пообщаться и тоже открыта к всевозможным и проектам. И если кто-то вот тоже частно хочет какую-то там консультацию более глубокую, парфюмерную, тоже можете мне писать в директ, в Инстаграм. И да, хотелось бы, чтобы люди больше нюхали и осознавали то, что они нюхают.
Анастасия Веслоблокова.
Спасибо, что пригласили. Очень приятно поучаствовать в этом замечательном эфире. Но хотелось бы сказать, что наш проект, в принципе, связан с состояниями и эмоциями, и мы хотим нести в мир только светлые, положительные эмоции, и хотим, чтобы люди заинтересовались парфюмерией, чтобы они не просто из года в год носили один и тот же стереотипный аромат и боялись попробовать новое, а чтобы экспериментировали, сравнивали, узнавали новые грани парфюмерии, потому что это очень интересно. Всем спасибо.
Александр Яшин.
Спасибо большое. Я тоже очень рад присутствовать и как участник команды одной и другой, и как участник команды Pure Sense, и как участник команды Tiflo.info. И на самом деле, если у слушателей, зрителей остались какие-то вопросы, у нас есть сайт, и его просят еще немножко адаптировать, изменить. Мы знаем, мы работаем над этим, и стараемся, чтобы все было лучше, доступнее. Это не всегда, ну, зависит только от нас, но мы стараемся делать все, что можем. Если у вас что-то не получается, у нас есть линия заботы, вы можете на нее позвонить, +7 985 0987 500, +7 985 0987 500. Можно звонить не только с обычного телефона, но и по WhatsApp. И если у вас будут какие-то проблемы с заказом, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться. Мы с удовольствием вас проконсультируем по ароматам, по каким-то другим аспектам. И будем рады ответить вам, ну, просто и про наш проект, и про то, что мы делаем. Пробуйте что-то новое, не зацикливайтесь на чем-то, к чему вы привыкли, потому что вы даже не представляете себе, какие открытия может таить парфюмерия и сколько всего интересного существует на свете.
Спасибо. Ну и с вами была я, Кристина Павлова, в центре внимания. Всем удачи и смотрите Tiflo.info.
Счастливо.